Территория веры.
Добрый вечер, дорогие слушатели, и мы снова с вами в рамках программы «Территория веры», с вами под проект «Экзистенциальный советник», и вы уже привыкли, что мы с вами говорим об экзистенции. Вот мы живем обычной бытовой жизнью, но с нами случаются великие вещи в рамках этой бытовой жизни. Любовь, не знаю, зависть, ненависть, грех, добродетель, добро. Вот все эти понятия мы обсуждаем в нашем эфире. И сегодня в нашей студии необычные гости. Вы, впрочем, в прошлую субботу могли уже их оценить, потому что они тоже были с нами. А сегодня мы поговорим с вами о любви к ближнему. И у нас необычные гости, как я уже говорила. С вами будут разговаривать Владимир Егоров, директор Центра религиоведческих и этноконфессиональных исследований. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
А также у нас в гостях Пханте Топпер, монах Санкт-Петербургской буддийской общины Тхеравада. Здравствуйте, отец Топпер.
Добрый вечер.
А также с вами я, ведущая Кира Преображенская, с нами звукорежиссер Валерия Измайлова. И сегодня вы можете позвонить в прямой эфир по номеру 346-3061. А также у нас остается с вами для связи номер в WhatsApp 8-921-982-86-56. И мы с вами вот в привычном нам в таком свободном режиме говорим о любви к ближнему. И вопрос, который мы хотели бы вам предложить, и о чем мы тоже поговорим с нашими гостями, легко ли любить ближнего своего? Знаете, на первый взгляд может быть легко, но мне бы хотелось, чтобы мы с вами попробовали разобрать эту сложную ситуацию, любовь к ближнему, не только с религиоведческих позиций. Мы попробуем поговорить о том, как к этому относятся разные религии. И вот здесь нам как раз отец Топпер, наверное, поможет, потому что о буддийских ценностях мы знаем скорее, наверное, понаслышке. Вот. О христианстве мы знаем чуть больше, но христианство тоже для нас достаточно привычная история, и здесь иногда научный подход нам бы пригодился. Но в конце концов, друзья, мы живем обычной жизнью. И вот в этой обычной жизни мы встречаемся с нашими близкими. Удается ли нам их любить? И выполняем ли мы одну из главных заповедей? Вот здесь я хочу начать наш первый блок с того, что вот известные заповеди Ветхого и Нового Завета, ну, в частности, на чем настаивал Иисус Христос, да, что первая заповедь — это «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою и всем разумением твоим», что тоже очень важно, сердцем и душою и разумением. А вторая заповедь — «возлюби ближнего твоего, как самого себя». А здесь, друзья, вопрос-то получается смежный. А умеем ли мы любить себя? Ведь получается такая странная логика, чтобы любить ближнего, я должен любить себя. Вот. Но я думаю, Пханте Топпер тоже прекрасно знаком с этими христианскими заповедями. А вот скажите, пожалуйста, в буддизме мы тоже можем говорить о том, что есть заповедь «люби к ближнему»?
Заповеди в виде, как в авраамических религиях, у нас все-таки нет. Структура религии другая. Но о любви, конечно, мы тоже говорим. Отличием будет первая заповедь «возлюби Господа своего», так как в буддизме Бога-творца просто нет, поэтому тут у нас даже никакой аналогии нет. А что касается любви, то Будда говорил о четырех брахма-вихарах, или по-другому четырех обителях Брахмы, без которых очень тяжело практиковать. И к ним относятся метта, каруна, мудита, упекха. И метта — это как раз любовь или любящая доброта, как на русский язык переводят. Немножко таким нелепым термином из-за того, что в русском языке у нас всего одно слово под все — любовь.
Mm-hmm. То есть в каком-то смысле русский язык, он не позволяет передать все оттенки буддийской любви.
И не только буддийской, потому что если мы вспомним греческий язык, там тоже целый спектр есть. И строго, и филия, и мания, и агапы там, и так далее. И также в буддизме есть разные градации любви, то есть это и пемма, и камма, и, вот, откуда камасутра всем известно взялась, и рага, как страстная любовь там, и так далее. Но это все мирские виды любви. Буддизм оперирует меттой именно любовью без желания обладать, то есть не эгоистической любовью, поэтому на русский язык его вот переводят в буддизме таким двухсоставным термином, как любящая доброта.
Прекрасно, любовь без желания обладать. Это, по-моему, очень важная вещь, которую мы не всегда понимаем в быту. Вот любуешься цветком, срываешь его, да, присваиваешь, и он неизбежно увядает. Друзья, на всякий случай напоминаю, что мы ждем от вас ответа на вопрос, легко ли любить ближнего своего. Но вопрос риторический. Может быть, вы поделитесь своим опытом. Вот как это в вашей жизни? Удается ли вам любить ближнего своего? Как вы это понимаете? И соотносите ли вы эту любовь к ближнему с любовью к Богу? Или считаете, что каких-то человеческих ценностей достаточно для любви к ближнему? Но вот здесь, наверное, я задам вопрос Владимиру Егорову, который ученый, религиовед. Как вы считаете, вот понятно, что наша бытовая жизнь, она несет на себе какие-то, скажем так, фрагменты религиозного фундамента. Да? Вот мы его впитываем вместе с культурой. Насколько каждый из нас готов в любви к ближнему как-то соотнести эту любовь с великим абсолютным?
Если мы говорим о любви как о социальной концепции, то тогда мы должны сказать, что такая любовь или такие отношения регламентируются законодательством, как ни странно. Да, то есть закон запрещает нам наносить вред ближнему, манипулировать им, захватывать его, притеснять и так далее. Если мы говорим о каких-то духовных принципах, нравственных принципах, религиозных принципах, а здесь стоит отметить, что духовные и нравственные принципы вовсе не обязательно принадлежат только религиозным институтам, и нерелигиозные институты также обладают такими принципами, то здесь мы можем говорить, что начинают выстраиваться несколько иные отношения, потому что эта любовь, эти чувства, эти зависимости, обоюдные зависимости, возникают совсем на других основаниях, не на законе, а на каком-то особом чувстве.
А вот, знаете, вы сказали про зависимости. А сейчас достаточно модная такая тенденция. Все изучают психологию, да, что, мол, настоящая любовь несовместима с зависимостью. Да? То есть когда, классическая мировая культура, там, страдания юного Вертера или, там, Ромео и Джульетта, да, что вот человек не может жить без любимого, он просто умирает. Да? Вот сейчас такая современная позиция общества, что любовь должна быть, знаете, такой легенькой формой осознанности. Да? Вот я хочу жить с тобой, вот это и есть моя любовь.
Мне кажется, это просто одно из объяснений различных форм любви. Вот, будучи совсем молодым человеком, я приставал к своей бабушке, которая деревенский житель, 1906 года рождения, отдали ее замуж в 16 лет, никто не спрашивал, любит она или нет. 7 детей у них было. И говорю: бабушка, как там, в общем, с дедушкой-то любили ли вы друга? Она махала руками, говорит: что ты говоришь-то, о какой такой любви? Так вот что, жить вместе, как вы говорите сейчас, там сошлись быстренько, а вот они без любви были незнакомы, а прожили всю свою жизнь вместе. Вот непростое это дело, любовь, да, многоаспектная.
Да, а я, знаете, о чем думаю? Что, наверное, где-то на небесах подразумевается, что великое чувство любви должно сопровождаться какой-то легкостью. Вот часто мы себе задаем вопрос, счастливы мы или нет, а любовь мы ассоциируем с счастьем. Вот именно по этому ощущению, чувствуешь ты легкость или нет. А сейчас я хотела бы, чтобы мы, пока размышляем о любви к ближнему, послушали бы фрагмент концерта номер 23 Вольфганга Амадея Моцарта. Это часть вторая, адажио фа минор. Thank you.
Территория веры.
Дорогие друзья, и мы сегодня с вами говорим о любви к ближнему. Легко ли любить ближнего своего? Да, есть заповеди христианства, и у нас сегодня в студии есть также буддийский монах, который нас тоже просветит об особенностях любви к ближнему в буддизме. И у нас Владимир Егоров, директор Центра религиовических и этноконфессиональных исследований. И нам бы очень хотелось, чтобы вы поделились или своими рефлексиями на тему любви ближнего, легко ли любить ближнего, или поделились своим опытом. А с нами как раз слушатель. Вам слово, говорите.
Здравствуйте, это Виктор Кузьмич.
Здравствуйте, Виктор Кузьмич.
У вас все и любовь, это есть Бог, и высший смысл есть Бог. А вообще-то любовь — это страстное чувство, затмевающее голос разума. Чувство чисто, в принципе, в действительности эгоистическое.
Угу.
Здесь надо копать поглубже. И еще хотел бы сказать, что вот ваши начинания новые, разговоры у камина и мистические суждения, без интерактивности они мало интересны. Вы подумайте, это будет уменьшать количество ваших слушателей. Все хотят говорить в эфире.
Да, спасибо, Виктор Кузьмич. Знаете, да, это, безусловно, спорный момент, да, когда вот есть передача, люди рефлексируют, рассуждают, и нашим слушателям тоже хочется поделиться своими идеями. Ну вот сегодня у вас есть такая возможность. А я думаю, что Пханте Топпер, может быть, прокомментирует Виктора Кузьмича. На самом деле, отец Топпер уже говорил, что любви-то бывают разные
виды. Да. Русский язык, он беден в этом смысле. Я тут все время вспоминаю старый советский анекдот про лекцию на тему, какие виды любви бывают в колхозе. Когда полный зал собрался, и лектор там говорил, такой вид к мужчине, к женщине, там всякие извращения, которые в капиталистических странах бывают, но мы это трогать не будем. А сегодня мы рассмотрим такой вид любви, говорит, как любовь к партии.
Поэтому... Прекрасно, да, действительно, видов любви много, и с нами слушатель, вам слово, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна Николаевна, мне 83 года.
Угу.
Я выросла и сформировалась в советское время. Первое, что у нас было, думай о родине, потом о себе. Должны мы быть благодарны за наше счастливое детство, за бесплатное образование, за медицину, за все, должны были перед родителями. То есть бесконечные должны, обязаны. Слова любви тогда не было. Не было.
А вы чувствовали любовь вот в это время? Хотя слово
ли? Нет.
Угу.
Дело в том, что я вот теперь понимаю, что любовь передается по наследству. Если в семье была любовь, то она передается детям. У нас...
Спасибо. И напомните, как вас зовут? Я не расслышала имя.
Татьяна Николаевна.
Татьяна Николаевна, спасибо большое. Ну вот Татьяна Николаевна поделилась своим жизненным опытом, который немножко продолжил анекдот отца Топпера, да, про любовь к партии отчасти. Но действительно, и это сегодня тоже одна из тем такой популярной психологии, что модели отношений между людьми передаются из поколения в поколение. Если родители не знали любви, и вот история, которую рассказал Владимир Егоров о своей бабушке, которая, ну вот, вынуждена была выйти замуж и родить много детей, да, при этом совершенно вот не было поначалу любви. И какая любовь, да, иногда наши дедушки и бабушки даже удивлялись таким вопросом. Так вот, если этой любви не было, то что передается детям, да, вот как наш опыт фиксировать, да, если у нас даже в русском языке так мало оттенков для языка любви?
Ну, можно предложить как один из критериев такой, как умение, точнее, не умение, а право на ошибку для uh-huh. другого человека. Uh-huh. Вот в буддизме это важно рассматривать, потому что мы по отношению к другим людям это смотрим, на это смотрим. Имеет ли другой человек право на ошибку? даем ли мы ему такое право. И если человек имеет право на ошибку, и мы можем простить эту ошибку, это, в принципе, любовь к нему. И после этого мы смотрим на себя, а имеем ли мы право на ошибку.
Так.
И в европейской как бы, концепции чаще всего получается, что люди не дают себе право на ошибку. Если другим дают право на ошибку, то есть возле там, ближнего как самого себя, но почему-то у нас это всегда понимают как в большей степени другого возлюби, себя в меньшей, то есть я хуже всех. Угу. Хотя заповедь действительно формулируется так, что возлюби другого как самого себя. И поэтому нужно давать право на ошибку и себе тоже.
Мне кажется, это очень глубокая мысль, потому что действительно право на ошибку внутри, да, западноевропейской цивилизации — это достаточно парадоксальная вещь, потому что когда ты себе даешь право на ошибку, ты как бы признаешь свою слабость. А вот эта европейская...
Или порочность какую-то.
Да. Европейская цивилизация, она, знаете, такой титанический характер носит, да, и стремится обнаружить добродетель, ну вот совершенно не в религиозном смысле, да, вот в каждом действии человека. Если ты не являешься совершенством, то вроде как ты недостоин.
Да.
Вот. А с нами снова слушатель, пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте. Я хочу, знаете, вот спросить и сказать. Вот смотрите, я вот про себя хочу сказать. Вот нет родителей давно. А вот я не понимаю, вот любила я их или не любила. Но без них и сейчас больше я понимаю. И раньше, даже если поссорюсь или еще что-то, я знаю, что вот они есть, и от этого хорошо и хорошо, ну вы поняли, что я буду долго думать. Ну вот, а сейчас их нет, и еще, значит, они лучше, они еще мне больше нужны. Вот это любовь или не любовь, я как-то, меня никто не целовал, но вот, знаете, она больше, чем любовь, наверное, вот я так чувствую. А на что касается вот детей, то, ну, за детей можно отдать жизнь, там, за родину тоже. Ну, а что касается Бога, я не верю в Бога. Бог — это все в человеке живет. Вот я так. Христа люблю как образ, а вот так.
А как вас зовут?
Екатерина зовут.
Спасибо,
меня.
Екатерина. Вы знаете, столько глубоких мыслей, но каждый за свое цепляется, что ему ближе. А я, знаете, о чем подумала? Действительно, вот для 20 века люди готовы были отдать жизнь. Не знаю, за детей, за родину, но при этом, знаете, вот теплоты сердечной мы встречали очень немного. Вот. А мне кажется, то, о чем Екатерина говорит, это во многом чувство, которое направлено в прошлое, да, воспоминания. То есть вот когда ты вспоминаешь о человеке, тебе его легче любить, чем живого реального, который вот прямо сейчас может тебя чем-то раздражать, какими-то особенностями.
Ну, это особенность человеческой психики — забывать плохое и сохранять хорошее, конечно.
То есть хорошая особенность психики. Но между тем, согласитесь, вот в нашей обычной жизни, вот утром встаешь, видишь хмурое петербургское небо, достаточно часто мы раздражаемся на наших близких. Это так естественно. А с нами слушатель, пожалуйста, говорите, вам слово.
Здравствуйте. Имя мое Владимир.
Здравствуйте.
Уже на 7-м десятке. Ну и поэтому вот такие взгляды. В одном из Евангелий сказано: «Враги человеку домашние его». Но в другой же притче указано о милосердном самаритянине, который оказал милость человеку совершенно от него далекому, ни по крови, ни по вере. И кто ближний? Сказано там, да? Ближнего, то есть ближние нам все. Даже не те, кто родственники, кто-то, да? И возлюбить вот ближних, видимо, всех легко. Ну, вы вот как раз и сказали, что вот конкретно ближнего, который тебе, в общем-то, пакостит не один раз, ну, тут не возненавидеть его, и то это какой-то гражданский подвиг. И вот что делать в таких случаях?
Владимир, спасибо большое. Действительно, ведь ближний может оказаться сосед в очереди, причем который перед тобой, это всегда очень сильно раздражает. Да, да, Владимир.
Я вот как раз хотел об этом сказать. Вот эта любовь, особые связи, отношения с близкими. Но иногда, вот, обращаясь к психологии, о которой мы сегодня говорили, да, как к новой науке, которая занимается чем? Душой, на самом деле, как известно. Да? Так вот, тот, с кем возникают особые эмоциональные связи, особые переживания, тот и становится нашим близким, потому что взаимоотношения с ним оставляют вот эти складки, разрывы, борозды в нашей памяти, в теле, в мозгу и в иных чувствах, которые у нас присутствуют.
То есть, фактически... То есть вы хотите сказать, что ближний не тот, кто сейчас по боку от тебя находится, а тот, кому ты испытываешь особые эмоции. И именно эмоции делают его ближним.
С кем еще были связаны вот эти сильные духовные, эмоциональные переживания? Это одна из форм. Есть, конечно, еще кровное родство. Это мы тоже...
Так, а можно я сейчас вот прямо вцеплюсь в мысль, которая меня посетила?
Да, давайте.
Это значит, что Иисус Христос говорил: «Возлюби ближнего твоего». Да, он имел в виду, что ты должен прочувствовать его эмоционально, как духовно, как вы сказали. А вообще, учитывая нашу эгоистическую самоограниченность, да, это довольно сложно. А вот я сейчас хочу спросить у Пханта Топпера, а не легче ли это ощущается в буддизме, где, насколько вот мне представляется, Вселенная видится как единое целое, и все люди так или иначе являются фрагментами одного мира, и что, может быть, вот для вас люди ближе чувствуются? Или... Нельзя так сказать.
Я думаю, что нельзя так сказать.
То есть нету простых решений в буддизме?
Простых нет. Именно поэтому, помимо любви, метты в буддизме еще есть упекха – равностность. То есть качество равнохорошего отношения. Вот тоже, видите, слово искусственное – равностность, потому что в русском языке есть равнодушие, но имеющее отрицательный как бы, потенциал. Равностность – это слово, имеющее положительный потенциал, то есть равнохорошее отношение ко всем. Его нужно отдельно генерировать, отдельно развивать, потому что это непросто. Ну, или, скажем, во многих направлениях буддизма часто говорят о том, что все живые существа в прошлых жизнях были нашими матерями как раз для того, чтобы приблизить их эмоционально к нам.
А сейчас я хотела бы затронуть очень острую тему. Вот мы в первую музыкальную паузу слушали Вольфганга Амадея Моцарта, а сейчас мы послушаем... фрагмента с концерта до мажор Антонио Сальери. Но почему я сейчас хотела бы послушать Сальери? Потому что вот эта история того, как ты не любишь своего ближнего, а завидуешь ему и ненавидишь его. Ну, опять-таки, если смотреть на художественное переложение, это такая драма жизни, которая тебя вычеркивает по существу. Итак, послушаем. На самом деле Сальери был прекрасным композитором. Территория веры. Но все-таки, если верить Александру Сергеевичу, и гений, и злодейство несовместное, прекрасная музыка Антонио Сальери наводит и меня, и моих гостей в студии на мысль, что неправда оно, что не был он злодеем, но художественный образ прекрасен. А мы сегодня, друзья, с вами говорим о любви к ближнему, легко ли любить ближнего. С нами готов поделиться своим мнением и чувством наш слушатель. Пожалуйста, вам слово.
Добрый вечер, Константин.
Здравствуйте.
Вы как раз сейчас «Любовь к ближнему», и сейчас звучала прекрасная музыка Антонио Сальери. Это, он был гениальный композитор, как и Моцарт, как и все другие зарубежные и наши отечественные композиторы. Ну вот, но, это, я буквально 30 секунд, как сказать, великий грех у человека – это зависть. Зависть, когда у него что-то где-то не получается, а другого получается. И поэтому была бы белая зависть, а то черная порой. И поэтому за последние 30 лет, ну 20 можно взять, Россия – это она страна со своим менталитетом, со своей прекрасной историей и людьми. И поэтому вот эта политика не очень хорошая после распада Советского Союза, она немножечко негативным образом отразилась на наших людей. К сожалению, особенно на молодое поколение. Старшее поколение, оно пройденное, оно более, так сказать, более смелое, более, которое храброе, которое может... А сейчас, если, допустим, у...
Да, Константин, ну, в общем, мы мысль вашу поняли. Большое спасибо. Дело в том, что я как раз тоже хотела подвести к этой мысли, что современная эпоха, она на самом деле провоцирует не любовь к ближнему, а зависть, соперничество. И мы видим это везде. Идешь по улице, рекламные плакаты, добивайся своего, отрывай кусок от жизни. Где же тогда любовь к ближнему? И все-таки, и проблема ли это вот современного поколения? Потому что вот мне с молодежью приходится часто общаться как педагогу. Я могу сказать, что в каком-то смысле молодежь более искренняя и более доброжелательная. И что такое любовь-то, они, может быть, как раз и знают. Да, отец Топер, вы прокомментируете?
Ремарку просто хотел сделать, прямо с языка сняли, в защиту именно молодого поколения. Действительно, сейчас очень хорошее поколение, по крайней мере, вот те, кто с нулевых годов рождения, я тоже достаточно много общаюсь. Я не могу сказать, что это плохая молодежь.
Просто
скорее наоборот.
Мне кажется, что вот наше информационное пространство, оно перенасыщено негативной информацией. И, например, вот если в 20 веке как-то считалось, что на СМИ, кино, литературу должны продвигать, так сказать, положительные героические образы, сейчас этого нет. Скорее интерес вызывают образы негативные, но, наверное, да, вот как мудрецы говорят, что в мире-то ничего не меняется, да, мир не становится лучше или хуже, да, Владимир?
Да, ну, здесь мы приходим опять к интересной философской, теологической или философской, религиозной, или религиозной, простите, мысли о соотношении идеального и сущего. То есть вот чем старше мы становимся, тем больше мы начинаем пенять на молодое поколение и говорить, какие мы были хорошие, какие они плохие, либо наоборот. А я-то вспоминаю себя в школе, меня ругали в школе за то, что у меня были длинные волосы, за то, что я не носил рубашку, носил какой-то бадлон, потом делал брюки-клёш, потом широкий ремень. Удивительное дело, за широкий ремень могли хулить меня.
А сейчас, ну, в общем, молодежь, она всегда стремится не быть такими, как...
Как взрослый,
как
совершенно
принято,
верно.
Да. Ну и с нами слушатель, пожалуйста, вам слово.
Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте, Борис.
Ну вот я думаю, что любовь возможна, если есть, безусловно. Рассуждение одно, а любовь другое. И здесь возникает такой момент, что когда возникает рассуждение, тогда, собственно, любовь и невозможно, потому что не работает, безусловно.
Ой, да вы мистик, Борис. Я просто слышу в вашей речи известную мистическую дилемму, что слово не совпадает с опытом. Вот. И действительно, ну вот, если опять-таки верить мистикам, ум конечен, да, он несовершенен, а в то время как сердце наше, наверное, безбрежно. Вот. А если все-таки вернуться к любви к ближнему, как вы считаете, коллеги в студии, сейчас легче любить ближнего? Ну вот мы говорили, что вроде как мир, скажем так, продвигает вот такую соревновательность, но И в былые эпохи тоже были серьезные сложности с отношением к ближнему. Может быть, сейчас люди проще и искреннее?
Вот я бы здесь отметил две тоже категории очень интересные. Это социальная активность и инфантильность. Вот мы делаем все время такой экскурс в прошлое, но разве в советские времена либо в школе не проповедовался бы неформально принцип «не вылезай, будь как все», первым». А сейчас мы говорим наоборот. Будь первым, бери на себя ответственность, проявляй себя, бери инициативу. И мы это отождествляем с эгоизмом. Это не всегда верно. Брать на себя инициативу — это становиться актором, вершителем своей судьбы. То есть фактически мы переходим в некий контекст протестантской этики, в том числе и христианских догм. Быть человеком, который берет на себя инициативу о спасении себя, в первую очередь, так называемой той любви, о которой говорил Христос, и потом уже окружающего пространства, семьи, близких, коллег и так далее.
А я бы, знаете, здесь что отметила? Что ведь очень трудно любить ближнего, когда ты сам не состоялся. Да, что вот несостоятельность провоцирует как раз зависть и негатив.
В том числе.
А? Вы себе можете представить, не знаю, там Моцарта, который завидует Сальери?
А что Моцарта по ночам делал-то, нам неизвестно. Может быть, и написала свои произведения.
Нет, Сальери может не завидовать, но он может завидовать какому-нибудь садовнику, например.
В другой профессии, в том, чем он не состоялся.
Вот. И с нами слушатель, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, это Марина.
Здравствуйте.
Я думаю, что ближнего любить нелегко, потому что ты несешь за него ответственность и хорошо его знаешь. И от ближнего ждешь внимания, но оно не всегда бывает.
Ой, спасибо большое, Марина. Действительно, вот как вот мы обошли вот эту сторону, этот момент, что... А нам от ближнего-то тоже нужна любовь. Давайте немножко послушаем фрагмент музыки. Это вальс из оперы Евгений Онегин, автор Петр Ильич Чайковский.
Территория веры.
Друзья, и мы говорим сегодня о любви к ближнему. И с вами в студии ведущая программы Кира Преображенская, Владимир Егоров, директор Центра религиоведческих и этноконфессиональных исследований, а также Пханте Топпер, монах Санкт-Петербургской буддийской общины Тхеравада. Мы сегодня пытаемся понять... Легко ли выполнять вот эти вот классические и религиозные, и чисто человеческие заповеди, что ближний достоин самой искренней любви? Находим разные оттенки, и в том числе с нами наши слушатели. И сейчас мы предоставляем вам слово. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень уважаю вашу передачу. Конечно, больше интеллигентности, чем раньше было. Вот Афанасьева была, Ольга. Очень
резко. А как вас зовут?
Меня зовут Людмила
Леонтьевна. Угу.
Вы знаете, я вот что хотела сказать. Мне действительно 81 год. Я выросла в крестьянской семье, в любви, конечно, со стороны родителей, детей. И вот по поводу мне не понравилось, как вы выразились, даже анекдот о коммунистической партии. Как же так можно, да? некрасиво. Там как раз была защита народа. И воспитывали любовь к правительству. Вот мой отец один класс образования. Он говорит, я только уважал советскую власть за то, что она давала образование детям. Мы же были безграмотные. Понимаете, вот так вот нехорошо говорить анекдоты. Да. Так же равносильно, что вот сейчас мое правительство,
да.
А Путине начинаем...
Людмила Леонтьевна, да, спасибо. Мы поняли вашу претензию, да, но мы ничего такого плохого не хотели сказать, а это достаточно легкий дискурс. Мы же, ну, вот как на кухне сидим, да, и вот разговор. А я бы, знаете, с чем поспорила? Ну, любить родину, я понимаю, что это, да, а любить партию или там любить государство, это, поверьте, немножко совершенно другое. Можно испытывать благодарность, можно смотреть и оценивать, но все-таки государство или там партия — это структура, а родина, семья — это совершенно другое. Другое дело, что в бытовых каких-то моментах мы не всегда это просто даже различаем. Вот. А я, знаете, хочу вернуться к теме, которую немножко мы по касательной затронули, что ведь очень часто мы выражаем любовь ближнему в надежде получить ответ «любовь». Да? То есть получается, что в самой заповеди любви к ближнему есть некая, как сказать, безвозмездность. И в то же время, представьте себе, любить ближнего, не получая в ответ теплого чувства. Это уже что-то не то, что мы себе представляем. А это ведь тоже бывает, друзья.
Ну, может, стоит еще отметить, что человек все-таки это физическое тело в первую очередь, да, а потом уже духовное. Мы спим, едим, нам нужна энергия, получаемая с пищей. И равно так же нам нужны хорошие эмоциональные впечатления от ближних своих, с тем, чтобы они аккумулировались, и мы могли делиться тем, что у нас есть. В слабом состоянии человек не может проявлять в той степени добродушия, дружественности, социальных контактов, связей, той же самой любви к ближнему, если он не получает нечто аналогичное другого. Нужны высокие и средние идеальные примеры.
Ну вот я здесь сразу вспоминаю учение Иммануила Канта вообще о религии и о понятии Бога, что если человек во имя какой-то загробной жизни, загробного воздаяния пытается, да, любить Бога, то это не любовь. Мне кажется, вот здесь тоже мы...
Рациональное начало здесь присутствует, несомненно.
Ну, мы почти всегда можем найти какой-то посыл насчет товарно-денежных, угу, так сказать, отношений. Угу. Но, с другой стороны, а что в этом плохого? Ну, семья, в конце концов, это...
Социальная
ячейка для того, чтобы созданная, в частности, чтобы поддерживать друг друга. Ну, стоит ли требовать от мирских людей каких-то нравственных высот, идеальных и несовместимых с этим миром? Если они могут таким образом друг друга любить, надеясь на помощь друг друга, ну, ничего плохого в этом нет. Это, наверное, лучше, чем если они не будут друг друга любить, а будут мучить друг друга или мучиться друг рядом с другом.
А можно я вот задам такой вопрос? В начале передачи мы немного говорили, что европейская цивилизация, она такая очень, стремится к совершенству, не прощает человеку ошибок. А правильно ли я понимаю, отец Топпер, что в буддизме к человеку как-то, ну, немножко попроще относится? Вот даже из того, что вы говорите, мне кажется, что, знаете, пафос, он такой достаточно мягкий.
Я думаю, что попроще все-таки. Это во многом вырастает из того, что буддизм признает множественность жизней. И у человека больше попыток, чем у авраамистических религий, где нужно все сделать за одну жизнь.
Да-да-да, вот даже есть такая поговорка,
что
пишешь чистовик, не забывайся об этом. Да,
у нас поэтому все попроще, помягче. Ну, не случайно буддизм срединным путем называется. Ну и у нас чаще всего смотрят как бы не только на какие-то идеальные положения, а на то, как мы это реализуем в жизни.
То есть можно сказать, что если, например, авраамические религии ориентированы к идеалу, да, вот к идее совершенства, то буддизм, как срединный путь, он ориентирован на природу, да, вот природа человека, вот что он может.
Да, можно, или можно сказать по-другому, что авраамические религии и, наверное, атеистически вообще ориентированы на Бога, то есть поэтому и заповедь стоит первой, а любовь к человеку — это все-таки инструмент приближения к Богу, то есть инструмент выполнения заповеди. То есть центрально образующее звено — это именно Бог. Все ради него делается. Буддизм, так как идеи Бога нет, конечно, мы больший акцент делаем на человека.
А есть ли какой-то вот идеал? Ну, понятно, здесь, наверное, образ Будды таким идеалом является или нет?
В смысле, религиозный идеал? Да, конечно, это образ Будды, либо как бы арханты, те, кто достигли ниббаны при жизни. Но интересно, что вот если мы берем Будду, то у нас нет такой идеи, что надо любить Будду, вот так же, как любовь к Богу.
Это интересно.
Потому что Будде любовь не нужна, он уже ушел в ниббану. Почтение, уважение мы выражаем, естественно, к нему, как к великому учителю, к его учению, для того, чтобы не забывать то, чему он учил, но любовь как таковую ему уже как бы не нужна.
А я, друзья, знаете, еще хотела затронуть тему, которая будет близка нашим слушателям, которые не придерживаются религиозных взглядов. Вот мы пока говорим о любви к ближнему, соотнося, да, с любовью к Богу, с религиозными ценностями. А вот для материалистов и тех, кто считают, что они принадлежат атеистическому мировоззрению, да, есть такая идея, что человек сам по себе, вот как, не знаю, вершина Вселенной, он достоин вот этого, не знаю, пьедестала уважения, любви. Вот, Владимир, вы как религиовед, вот что бы сказали, насколько вне теистическое, да, то есть вне идеи Бога, идея человека как вершины Вселенной может стать основой для любви к ближнему?
А вот может, как это, может быть, не странно звучит. Вот давайте сейчас представим себе такую картину. Поменяем идею Бога на совершенную идею, которая существует метафизически. Любая идея, политическая идея, сакральная идея, социально-экономическая идея. И мы автоматически с вами придем к такой форме религиозного отношение к человеку, и закавычим это, конечно, назовем культом личности. И вот здесь нам многое становится понятно, да, почему люди прошлых поколений, прошлых веков могут говорить о любви к партии. Потому что партия выправляет особо, здесь олицетворяет особую социальную институцию, которая сродни либо похожа на религиозную институцию. Потому что они оперируют одинаковыми понятиями, взывают к одинаковым чувствам, к любви, к спасению, к дружбе, к идеальной форме бытия, ответственности за свою жизнь, за родину и за социальную систему.
Я попробую пояснить мысль Владимира. Он, видимо, хочет сказать, что и атеистическое мировоззрение строится по принципам религиозного мировоззрения отчасти.
И те принципы стоят на одном фундаменте. Нужна высшая форма, к которой мы стремимся.
То есть нужен идеал.
Совершенно верно. Идеал — это Бог, идеал — это идея, идеал — это культ.
Партия.
Совершенно верно. Социальная система, национальное государство, социально-либеральные идеи, либо капиталистические, либо социалистические идеи и так далее.
Да, и вот, кстати, Дмитрий написал нам в WhatsApp, что партии, политические деятели приходят и уходят, а Родина остается. И вот, кстати, непростая такая тема, что ведь ближний чаще всего находится в рамках нашей национальной культуры. А вот если говорить...
А Иисус Христос какой национальной культуре?
Да, подловили вы меня.
Ну, тут можно расширить, что мировые религии на то и мировые религии, что они перешагнули вот эти границы национальности, государственности и так далее, потому что ну, что такое Родина? Вот мы родились в СССР, для нас СССР был Родиной, и уже при нашей жизни вдруг Родиной стала Россия.
Угу.
Пожалуйста. Поэтому Родина меняется.
И я вспоминаю фразу Петра Чаадаева, да, что не через Родину, а через истину, да, ведет путь к спасению, что-то такое. известные споры о том, что, да, Россия и Европа, что Россия несет остальному миру, какие идеалы. Ну вот, друзья, наверное, можно потихоньку подводить итоги нашего разговора. Мы сегодня пробовали обсудить, легко ли любить ближнего своего, но в целом я вот не услышала от слушателей, что им трудно любить ближнего. Давайте попробую спросить у наших гостей. У нас сегодня в передаче участвовал Владимир Егоров, директор Центра религиовических и этноконфессиональных исследований. Скажите, а вам легко любить ближнего своего?
Мне очень тяжело любить ближнего своего, а легко любить ближнего, когда у меня с ним возникают хорошие дружеские отношения. Я его люблю, ношу, как мне кажется, на руках, но я ожидаю, что он ответит мне такими же неэгоистическими чувствами и отношениями.
А еще сегодня в студии был Пханте Топпер, монах Санкт-Петербургской буддийской общины Тхеравада. Отец Топпер, легко ли вам любить ближнего? Признайтесь.
Нет, нелегко. Вообще с ближними все тяжело всегда, потому что это самое лучшее поле для практики. Потому что когда мы находимся с ближними, мы снимаем свои скорлупки, скажем так, из раковины выходим. И вот у нас вот это тельце нежное появляется, которое мы защищаем снаружи,
какой
на улице.
Какой прекрасный образ, тельце в скорлупках. Так.
И вот мы пришли домой, например, или куда-то, сняли эти скорлупки, и, конечно, ранить друг друга мы можем за счет этого гораздо-гораздо сильнее. Поэтому общение с близкими или с ближними — это самая, пожалуй, лучшая практика. Самая сложная, но самая плодотворная.
И, друзья, я хочу обратить ваше внимание, что мы сегодня говорим о любви к ближнему и в рамках так называемых авраамических, да, религий. И мы говорим с точки зрения буддизма, но мы видим общую тему, что действительно любовь к ближнему — это, с одной стороны, очень непростая задача, но с другой стороны, это центральное ядро, смысл, да, который человек должен обрести в своей жизни, и тогда жизнь его будет гармонична, он выполнит свою задачу. А также, друзья, сегодня с вами были звукорежиссер Валерия Измайлова, а также ведущая этой программы Кира Преображенская, философ, антрополог, видите, теперь журналист. Ну, а что я могу сказать? Легко ли мне любить ближнего? Вы знаете, действительно, любить далекого гораздо проще, потому что ты не видишь недостатков. А когда ты находишься лицом к лицу с человеком, тут прямо как под лупой все, да, видно. И как сегодня мы такой образ применили, что, да, человек — это нежное существо в скорлупках. Хочется сохранить свою защищенность. Но, друзья, снимайте свои скорлупки. Вы будете чувствовать истинную любовь. Надо дышать душой и жить сердцем. Друзья, до следующих встреч. Спасибо, кто был с нами, и спасибо нашим слушателям за ваш опыт и ваши рефлексии. До следующих встреч.
Спасибо. До свидания.
Всего доброго. Thank you.